Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
У 1981 році світ дізнався про СНІД. Неконтрольоване розповсюдження вірусу імунодефіциту у західних країнах змусило бити тривогу. Міжнародні організації почали збирати консиліуми та думати над вирішенням питання здоров'я майбутніх поколінь. Адже чверть заражених ВІЛ були підлітки. Секс і діти. Як, коли, навіщо? Сьогодні будемо говорити на цю тему у програмі «Духовні поради». Наш гість – пастор Християнського соціального центру «Новий час» Андрій Коксенко. Вітаю вас.
Добрий день, Богдан. Добрий день, дорогі радіослушателі. І да, тема очень важна, тема очень необходима. І я думаю, що большинство взрослых, большинство родителей, на самом деле, они об этом тоже догадываются, но пока, наверное, они не знают, что с этим делать. И я думаю, что очень важно об этом говорить, и я думаю, самое классное время поднять эту тему.
Одна з причин, чому саме вас покликав на цю тему, це тому, що ви, окрім пасторської діяльності, ще ведете соціальну. От, і до того ж ви батько.
Да, и, кстати, у меня двое детей. С одним я уже говорил, а с другим только предстоит разговаривать.
Скільки одному старшому років?
Старшому 17, почти 18, младшему год и 10 месяцев.
Ну от скажіть, секс в підлітковому віці – це проблема чи ні?
Я думаю, что, с одной стороны, это проблема, если мы смотрим с точки зрения духовной, с точки зрения моральной и вообще того, как это будет влиять на жизнь. С другой стороны, это естественно, потому что на то есть определенные причины, мы так созданы, и можно было бы сказать, что это нормально, но не сам, скорее, секс, а мысли о нем и тяга, и какие-то, ну, наверное, какое-то тяготение в эту сторону для подростка, это естественно.
Вы сказали, что с моральной точки зору це якось може бути погано. Чому?
Дело в том, что мы должны четко понимать о том, мы должны четко разобрать, разложить на две составляющие. Сам секс как процесс и его влияние на ребенка, на его ментальность, на его будущее, на его судьбу, жизнь и так далее. И сексуальность, то есть, скажем, либидо, сексуальное влечение, которое возникает у подростков. Так вот, второе, либидо, сексуальное влечение, которое возникает, это очень даже нормально, это естественно и так должно быть. И очень важно об этом, вот то, о чем мы как раз сегодня будем говорить, поговорить и разъяснить. А сам секс как процесс, я считаю лично, для детей, для подростков это не целесообразно, не нужно, потому что секс – это та точка, после которой возникают необратимые последствия, которые влияют на всю последующую жизнь для ребенка. И вот здесь я считаю, что подросток, он не готов к таким поворотам, потому что решения или выборы, которые влияют на его судьбу, он еще не делает осознанно и правильно.
Ви кажете, що Бог заклав в підлітків оце бажання до сексуального подягу, але сексом поки займатися не можна. Чому тоді Бог заклав це бажання в такому ранньому віці? Чому вже не з'являється це бажання в 18, 20 і так далі?
Знаєте, я думаю, що це дуже класний питання. И, как ни странно, я сам себе этот вопрос много раз задавал, когда у меня родился особенно первый ребенок, да и сам, когда я пришел к Богу, когда мне было 19 лет всего лишь, я задавал этот вопрос. И ответ, который я для себя обнаружил, он, как ни странно, очень прост и понятен, и он очень, но он очень духовный. Я думаю, все в нашей жизни с Богом, оно требует нашего выбора, и оно требует выбора того пути и тех ценностей, которым мы будем следовать. И так всегда получается, чаще всего до нашего покаяния мы познаем грех, и затем мы делаем выбор, в какую сторону идти, следовать ли за Богом или следовать за грехом. Это наш выбор. Точно так же для того, чтобы, я думаю, что выбирать путь чистоты и святости невозможно предоставить человеку выбор, если он не знает, что есть по другую сторону, то есть что его может привлекать и так далее. Поэтому я думаю, что сексуальность – это правильно, чтобы оно возникало до того, как ребенок сделает выбор, и поэтому очень важно, чтобы родители разговаривали со своим ребенком об этом и о правильных выборах, когда речь идет о сексе, еще до того, как у него появится вот эта вот либидо. Знаете, это очень похоже на ситуацию или историю, которая произошла в Эдемском саду. Бог, когда создал человека, он поместил в Эдемском саду и дал два дерева и сказал: это дерево жизни, это дерево познания добра и зла, от этого ты ешь, а от этого не ешь.
Чтобы у людини
был выбор. Чтобы у человека был выбор, чтобы он мог понимать. И я думаю, что это и есть как раз то отражение образа и подобия Божьего, которое Бог заложил в каждого из нас. Поэтому это его принцип, это его путь в отношении людей.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Скажіть, ви у своїй соціальній практиці стикалися з такими от випадками раннього сексу, і до чого це могло приводити?
Да, приходилось, к сожалению, приходилось сталкиваться, и не только с вопросами раннего секса, и различные, там же есть всевозможные варианты этого, это и мастурбация, и так далее, онанизм. И да, к сожалению, приходилось сталкиваться, и приходилось уже столкнуться с последствиями этого, и последствия, к сожалению, они плачевные. Вот буквально... Помню историю одной девочки, которая мама, которая обратилась, у нее в 5 лет, у нее вопрос был мастурбации, и закончила...
5 роки?
5 лет, да, к сожалению, в 5 лет, и это естественно, на то есть естественное объяснение, у каждого есть, во-первых, своя... У каждого ребенка есть... У каждого ребенка и подростка есть свой этап, когда у него начинается активность, с одной стороны, а с другой стороны, мы можем об этом также и будем сегодня говорить, в каждом периоде жизни есть своя тяга или свое понимание этого вопроса, и в 5 лет обычно вопрос наступает познание своего тела. И когда ребенок, он начинает познавать свое тело активно, если с ним не разговаривать, если не поставить какие-то правильные, разумные ограничения, разъяснив ему, то ребенок, он начинает методом, как говорится, научного тыка, экспериментами, он начинает пробовать свое тело, и такая ситуация произошла, и потом плачевно было то, что уже сейчас этой девочке уже больше 20 лет, и, к сожалению, жизнь сложилась, ну, не самым удачным образом.
Ну, а как ця вирішилася все-таки це питання?
Оно не решилось на самом деле. Ага. Оно не решилось, потому что здесь необходимо участие родителей, здесь необходимо участие иногда в некоторых случаях психолога, в некоторых случаях необходимо даже где-то какие-то ограничения и так далее, и так далее. И, к сожалению, не всегда родители осведомлены, а иногда даже будучи осведомленными, не всегда просто хватает сил довести дело до конца. И в ситуации с той девушкой, у нее сейчас есть семья, но до вот этого промежутка создания семьи было много вещей, которые, ну, как мне кажется, можно было бы избежать.
Добре, а позитивные випадки?
Позитивные случаи, безусловно, есть. Мы сталкиваемся, есть у нас такой проект, который называется «Порностоп», и приходится сталкиваться с людьми, которые пострадали, но также есть и очень много хороших ситуаций, когда родители правильно общались с детьми, и общаясь, они дали понимание детям о том, что же такое интим, и как правильно относиться, как правильно справляться вот с этой, казалось бы, как называют ее, безудержной сексуальной энергией, которая возникает в подростковом периоде, направить ее в правильное русло, в необходимое, в нужное русло, и тогда, в принципе, все достаточно очень хорошо возникает, потом возникают классные, хорошие семьи.
Тобто найкраще це казати дитині, що не можна до шлюбу займатися сексом. И тогда будет в тебе хорошая семья?
Знаете, я думаю, что именно по вот если взять такую формулировку, именно такая формулировка очень часто превращает верующих людей в каких-то, знаете, таких злых, циничных, таких вот религиозников, как называют. На самом деле все должно быть чуточку по-другому. Угу. С ребенком или подростком нужно разговаривать. И нужно разговаривать с ребенком, когда ему до 2 лет еще. Нужно разговаривать об этом с ребенком, когда ему от 2 до 5, до 6 лет. Нужно разговаривать, когда ему в период от 5 до 10. Сети і так далі, нужно говорити з ним завжди об этом.
Ну, добре, давайте почнемо з 2 років. Про що говорити з дитиною в цьому плані?
І так, починає до 2 лет. До 2 лет очень важно наблюдать за ребенком. Больше скажу, важно наблюдение. Если ребенок начинает активно, скажем так, уделять внимание своим половым органам, в принципе, в этом страшного ничего нет, потому что он пытается понять свое тело. То есть он понимает, что у него что-то есть, и он не понимает пока назначения. И очень важно с ребенком ребенком, когда мы видим, что у него появляется интерес, очень важно отвлекать, очень важно вместе с ним играть в этот момент, а иногда просто сказать о том, что это у тебя есть для того, чтобы ты мог там ходить в туалет и так далее, и так далее. То есть не акцентировать внимание о том, что это может быть предметом какого-то там удовольствия на данном этапе и так далее. То есть очень важно переключать, наблюдать. Очень многие родители именно в этом возрасте, они отдают своих детей на откуп телевизору или телефону, планшетам, интернету, и они просто не замечают, что ребенок смотрит в телевизор, а в это время он играется со своими половыми органами. Им кажется, это безобидно совершенно, или они думают, ну, ничего страшного, перерастет, но очень важно уделить в это, обратить на это внимание. Это первый момент.
Це Если в два роки вже дитині можна казати.
До двох літ.
Ну, справді є таке, тому що от ми навіть за своєю донечкою, там, коли помічаємо, що вона при людях починає знімати плаття, там, роздягатися, ми кажемо, доня, це ти тільки там при батьках можеш таке робити, там, в туалет ходити теж, там, тільки при батьках, при чужих людях не треба цього робити. І, ну, вона слухається, ми пояснюємо, чому, тому що, ну, це все, там, батьки ходять окремо в туалет, не при всіх, і ти теж.
Совершенно верно. Ми повинні об'яснити ребенку, тобто не акцентувати на цьому внимание, естественно, тобто для ребенка это не должна тема выделяться и быть какой-то либо секретной, либо темой табуированной. То есть мы не должны этого делать. Мы должны понимать, дать понять ребенку о том, что это естественно. Угу. Казалось бы, вроде бы, для чего это необходимо? Дело в том, что потом люди часто задают вопрос в подростковом периоде, почему мой ребенок не открыто со мной разговаривает на эти темы? Все очень просто. Мы сделали так, что эта тема табуирована. Родители часто делают. Они табуируют эту тему в возрасте до двух лет.
И а каким чином вот
когда они
табу
говорят,
вводить?
Не надо этого спрашивать, не нужно этого делать, не вздумай это делать, это никому не важно, это не нужно делать, не вздумай никому это показывать. И у ребенка возникает ассоциация о том, что окей, никто не должен об этом знать. Но когда у него возникает сексуальное влечение, оно возникает естественным образом, он помнит из детства о том, что об этом не нужно никому рассказывать, включая родителей, о том, что, возможно, это постыдно, это неправильно, тебя не поймут, к тебе неправильно отнесутся, и он остается один на один со своей проблемой. И, естественно, тут уж вопрос, как говорится, от кого он научится и чему научится. Но он не будет никогда об этом рассказывать. И потом родители говорят, почему так произошло? Я же для него все делал или для нее все делал. Разве он или она не могли мне об этом рассказать? Ну, мы же сами сказали им о том, что этого не надо делать, когда им было до двух лет.
Тобто, навпаки, треба максимально відкрито починати. Коли щось таке помічають, треба максимально відкрито говорити вже з дитиною.
Совершенно верно. Но еще раз повторюсь, нужно делать это в естественной среде. Не садить ребенка и говорить, я сейчас буду с тобой разговаривать на эту тему. Нет, нужно просто, когда это происходит, максимально переключить внимание ребенка, давая ему понять о том, что это нормально, но есть что-то другое, и ничего страшного в этом нету, но лучше это сделать вот так, вот так и вот так. Как вы говорили, сказать о том, что ты же обратила внимание, что мама ходит в туалет, она делает это одна, папа ходит в туалет, делает это один. И, наверное, правильно будет, если ты тоже будешь таким образом делать, представь себе и так далее, и так далее. То есть это очень важно.
Угу. Наступный период, вы казали, с 5 років.
Это возраст с 2 до 5. Угу. В это время у ребенка начинается активное познание собственного тела. И здесь необходимо дать объяснение ребенку о том, что для чего необходимы вот эти вещи, которые есть у него на теле, эти половые органы. Нужно объяснить о том, что с одной стороны это необходимо для того, чтобы он мог ходить в туалет, а с другой стороны для этого есть еще какое-то предназначение. И вот где-то в возрасте 3-4 лет, когда начинается период почемучек, они начинают задавать вопрос, ну откуда же появляются дети, откуда появился я, что это такое?
И вот у меня декілька днів тому дружина розповідала, що доця підійшла до неї і каже, мама, я хочу обратно в животик.
Совершенно верно. И очень важно ребенку в этот момент объяснить, но разумным языком, не научным и не переступая какие-то разумные границы, объяснить ребенку о том, что дети появляются, когда два человека любят друг друга, и акцентировать внимание о том, что ключевым является не сексуальный контакт, а ключевым является чувство, которое возникает до этого, чувство уважения, чувство принятия, чувство достоинства, чувство любви друг к другу. И в результате этого появляются дети. То есть вот переключить больше внимания с физиологических особенностей на психологические предпосылки или что предшествует этому. И тогда у девочек складывается правильный образ, у ребят складывается правильное отношение о том, что вначале необходимо, чтобы были какие-то чувства и так далее. Дети это запоминают. Возможно, они не понимают этого до конца, потому что у них еще нету жизненного опыта, который позволил бы им сравнивать. Угу. Но они запоминают о том, что это очень важно. И здесь, кстати, немаловажно следить за тем, что окружает ребенка. Мы живем в информационно открытом мире, максимально открытом сегодня доступном мире. Очень важно следить за тем, что окружает ребенка, и не ограничивать полностью, ну, его, знаете, как создать его такой информационный вакуум вокруг него, но следить за тем, чтобы это было чисто пристойно, и если возникают вопросы, то максимально свободно для его возраста отвечать на эти вопросы, а не говорить: тебе еще рано, ты узнаешь об этом потом.
Потому, за интернету.
Совершенно верно.
Або від друзів у дворі.
Да. Затем с 5 до 10 лет наступает период активный, когда в этот момент он начинает, ребенок начинает...
А можно еще вот про период с 2 до 5? Просто нещодавно у меня в семье была ситуация. Моя донечка Мила, ей 2,5 роки. Вона щось питала там, звідки я взялась, щось таке. Мама каже, там, от, ти жила в животику. А Мила каже, а у мене хто в животику живе? Дружина каже, ну, поки нікого, ти потім, коли от одружишся, в тебе буде чоловік, от тоді там хтось у тебе там може з'явитися.
Да, совершенно верно.
То есть от в такому плані
пояснювати. Я би добавил единственное, що в начале появится какой-то действительно чоловік, который буде тебе уважать, который буде относиться к тебе хорошо, так же, как наш папа. Тебе нравится, как наш папа к тебе относится? Да. Вот папа относится к тебе, он тебя любит, он тебя ценит, он о тебе заботится. И когда появится в твоей жизни такой человек, возможно, ты сделаешь выбор, этот человек станет твоим мужем. И вот после этого уже тогда у вас будут дети и так далее, и так далее.
Тобто це все закладається в двохрічному віці?
Абсолютно, совершенно верно. Дети обращают на это внимание. Нам кажется, что они ничего не слышат, они ни на что не обращают внимания, но это совершенно не так.
Зрозуміло. Добре, наступний період з 5 до?
До 10 лет, примерно, опять же, примерно. Почему я говорю примерно? Дело в том, что сегодня изменяется в психофизиологии, наверное, человек, она меняется, и сегодня, к сожалению, не то чтобы к сожалению, как факт, де-факто мы видим, что сегодня половое созревание наступает раньше.
100%, один из 10, вот як навіть я писав в анонсі, один из 10 дітей вступає в статеві зв'язки в 12 років.
Совершенно верно.
Ще буквально 5 років тому такий вік був 14.
Тут вопрос, конечно же, многогранный, мы не можем только относить к психофизиологии, но как факт, сегодня и психофизиология изменилась. Так вот, что в этот момент, мы должны понимать, что в этот момент возникает в ребенке? У него начинается предпубертатный период. То есть ребенок в этот момент, он начинает понимать, что что-то происходит в его организме, и он начинает понимать о том, что мальчики и девочки, они чуточку отличаются, он начинает понимать, что отличается поведение. Здесь вступают разговоры, которые он слышит от своих друзей в школе, и так далее, и так далее. Все это в совокупности. Поэтому очень важно в этот момент быть другом своему ребенку, чтобы с ним разговаривать и отвечать на его вопросы. Отвечать на его вопросы предельно честно, открыто. Опять же, ребенок не должен чувствовать от своих родителей о том, что, с одной стороны, эта тема является табу, о которой вообще нельзя разговаривать. С другой стороны, он должен понимать о том, что у этой темы есть определенные условия, при которых нужно разговаривать. Это один на один, это какая-то вот атмосфера, где атмосфера доверительная, где можно поговорить. И здесь, как ни странно, для родителей гораздо важнее, чем просто поговорить, гораздо важнее быть другом своего ребенка, чтобы первый, с кем захотел ребенок поделиться на эту тему или поговорить, были как раз именно вы. Я помню, когда у меня впервые с моим старшим сыном был такой разговор, состоялся.
Сколько ему было роки?
Я честно не скажу сейчас, я не помню. Я не помню, сколько лет это было.
Ну, приблизно.
Ну, где-то вот около 10, наверное, вот такой вот разговор. Вот примерно состоялся разговор, когда мы с ним заговорили на эту тему. И это, знаете, такой был немножко скомканный чуть-чуть разговор.
Вы были инициатором такой размовы?
Я, если честно, я сейчас не помню, не скажу, наверное, деталей, но мы с ним разговаривали, были вдвоем. Это был такой короткий, достаточно такой, может быть, там 1-2 минуты, но это был такой откровенный разговор по душам, после которого я понял о том, что если что, и я сказал своему сыну, если что-то тебя интересует дальше, ты можешь задавать вопросы и не стесняйся, мы об этом будем разговаривать с тобой. Но кроме этого, я думаю, что то, что помогло или помогает моему сыну, то, что он видит, что моя жена, мои отношения с женой, что они не являются какими-то, знаете, вот только вот эта часть или эта грань, интимность, вот, да, сексуальность, только она. То есть больше он видит о том, что мы любим друг с другом проводить время, общаться, разговаривать, и я думаю, что это тоже наложило какой-то свой хороший отпечаток.
У нас є запитання від слухачки Ірини, вона питає, а що делать, если ребенок не задает вопросы?
Если ребенок не задает вопросы, так бывает. И, конечно же, родителям необходимо понаблюдать, подумать, в чем причина, почему ребенок не задает такой вопрос. Возможно, причина заключается в том, что ребенок боится, ему кажется этот вопрос страшным, или кажется, он не понимает, как родители, или он думает, что родители отреагируют плохо на этот вопрос. Возможно, такая причина. Тогда родителям необходимо самим попробовать создать атмосферу доверительности. Это не значит, что нужно где-то закрыть ребенка, сесть и сказать, мы с тобой сейчас будем разговаривать. Возможно, этому могут предшествовать какие-то совместные походы в парк, развлечения какие-то, где вы общаетесь, где вы задаете вопросы какие-то, общаетесь с ребенком, то есть позволить ему раскрыться, с одной стороны. С другой стороны, необходимо понаблюдать за жизнью также своего ребенка. Дело в том, что мы должны понимать, ребенок еще в этом возрасте не готов сам выбирать, то есть он делает интуитивно. Понаблюдать, что, возможно, препятствует или что может быть причиной этого. И, конечно же, попытаться. Здесь ответственность и инициатива, даже не ответственность, инициатива лежит на родителях, возлагается, и родителям стоит подумать. Не стоит огорчаться, может быть, не стоит пугаться, если ребенок об этом не задает вопросы на эту тему. Не нужно провоцировать на эту тему. Может быть, иногда, если получится говорить, обратить внимание, если будет какой-то либо фильм, либо ситуация, сказать, представляешь, как человек хорошо, здорово относится. Угу. Это правильное отношение в семье. Это здорово и хорошо. А ты бы хотел, чтобы было так?
Тобто не навязливо.
Абсолютно. Или, посмотрев какой-то мультфильм, сказать, вот знаешь, вот ты увидел, как эта принцесса, например, они общались с этим принцем. А как ты думаешь, вот ты бы хотел, чтобы в жизни у тебя был человек, который с тобой будет общаться вот так? Знаете, вот так аккуратно подвести эту тему. Вообще-то нужно всегда разговаривать. Нужно общаться, нужно говорить со своим ребенком.
Вона продовжує запитання, а може розмовляти з ребенком до того, як він услышит об этом розмові в школі?
Знаете, я прошу прощения, может быть, сейчас это покажется так, знаете, очень жестко, но говорят, знал бы, где упадешь, соломки бы подстелил. Безусловно, неплохо бы, но практика показывает, что мы вообще не знаем, когда это произойдет. И когда это происходит, и сказать по правде, я не знаю, когда впервые произошло, мой сын услышал, я хочу верить, наверное, и надеюсь, что это произошло в наших с ним разговорах, но, слава богу, ему 17, и у нас были с ним уже потом в пубертатном периоде и так далее, были разговоры, исходя из которых я могу судить о том, что у него было и остается, слава богу, открытое со мной отношение на эту тему.
Говоримо на тему секс и діти, як, коли и навіщо, продовжимо за декілька секунд.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Говоримо на тему «Секс і діти». Наш гість – пастор християнського соціального центру «Новий час» Андрій Куксенко. Наступне запитання від Ірини. Ви знаєте дуже популярну групу серед підростків «Френдзона»?
Если честно, я не очень знаком, и мой сын, он разговаривает, он больше в англоязычной среде находится, у него немножечко другие и музыкальные предпочтения и так далее, поэтому не знаком.
Угу. Добре, давайте продовжимо тоді. Отже, період з 5 до 10 розібрали, далі.
Дальше в період з 10 лет наступає так называемый пубертатний період. Що происходит? Знаете, в этот момент...
З 10
до 15-16, это момент, когда происходит такая, знаете, абсолютная, совершенно полностью гормональная перестройка всего организма. У ребенка возникает, у него начинают запускаются механизмы сексуального влечения или либидо. То есть это естественно, это то, без чего, ну, простите, сейчас...
Тестостерон зашкаливает.
Даже не вопрос тестостерона. У него налаживается сам процесс, без которого чисто механически не получится в будущем иметь детей. То есть его организм, назовем так, он прогревается, если провести аналогию с автомобилем.
То-то начинает появляться эрекция там и
так далее, и так далее. Все эти моменты у него начинают возникать. И, конечно же, этот момент, он период, знаете, такой, если у него будет информационный вакуум, то, как говорится, кто во что гораздо пойдет. Поэтому здесь очень важно разговаривать со своим ребенком. Плюс ребенок начинает обнаруживать о том, что некие внешние факторы или раздражители, они являются причиной, которая стимулирует, или стимулятором, который стимулирует эти процессы. Эти процессы в большинстве своем, они достаточно приятные. Они приятные для организма, и вырабатывается огромное количество дофамина. и так далее, и так далее. То есть в этот момент нужно разговаривать со своим ребенком, и необходимо поставить... Я сейчас скажу одно слово, но я хочу, чтобы вы отнеслись к ним очень правильно. Ограничение. Что я подразумеваю под словом ограничение? Это не какие-то правила или запреты. Вот не запреты, а ограничения, это когда мы объясняем ребенку о каких-то вещах. То есть мы говорим о том, что смотри, у тебя будет происходить такой процесс, процесс там эякуляции самопроизвольный и так далее. Это возможно, если мы говорим о мальчиках, конечно. Это возможно, это будет нормально. И девочки, если мы говорим о том, что когда ты будешь общаться, ты будешь находиться или будешь находить мальчика, который вот будет общаться, уделять внимание, тебе будет очень здорово, приятно, и тебе будет хотеться быть рядом дальше с ним. Есть некоторые моменты ограничения, которые не стоит делать. Почему? И объяснять очень важно, почему. Потому что сказать ему, что вслед за этим будет наступать определенного рода ответственность. Ответственность, которая и рассказывать ребенку в меру его понимания. Здесь нужно, чтобы родители держали руку на пульсе и понимали, как объяснить индивидуально каждому ребенку. Моему сыну я объяснял так, как я понимал, или мне казалось, что поймет он, и я объяснил ему о том, что вслед за этим будет наступать ответственность. И я объяснил ему о том, что психологическое
созревание. То есть будь-які статеві відносини – це відповідальність.
Ответственность, однозначно. Он должен понимать и производить это на примерах. То есть необратимые вещи, к примеру, если мы сломали карандаш или ручку, как бы мы ни хотели, как бы они нам не нравились, мы обратно ничего не сможем вернуть. И объяснять о том, что вслед за этим наступает определенного рода ответственность.
Готов яка відповідальність?
Ответственность в том, что ты не сможешь сам дальше уже руководить своей жизнью, потому что появится еще один человек, который требует внимания. Очень удачно, кстати, вот параллель, когда у ребенка в этот момент есть домашние животные и есть определенная ответственность, и когда мы объясняем ребенку, говорим, смотри, вот есть ответственность за кошечку твою или собаку, которая у тебя есть, и если вдруг произойдет так, что потом будет появляться у тебя ребенок, то это не кошечка и не собачка даже. Вопрос, готов ли ты к этому? У тебя не будет времени на то и на то.
Ну, это если дитина.
Да.
А если не будет дитины? Не завжди же секс заканчивается детьми.
Ну, я думаю, что это один из тех... Знаете, нужно находить аргументы, которые будут, еще раз повторюсь, для каждого ребенка это индивидуально, но нужно находить те аргументы, которые будут понятными. Конечно же, объяснить о том, что можно объяснить, когда, например, у тебя бросает или кто-то, где-то у тебя возникли какие-то чувства, и эти чувства оказались безответными, тебе же неприятно, и ты можешь точно так же сделать больно этому человеку, или человек может причинить тебе боль. Поэтому, возможно, сейчас не стоит пока этого делать, можно просто дружить и объяснить, что у дружбы есть ограничения. Ограничения касаются того, что, опять же, у ребенка есть такие психологические паттерны, которые идут, вот то, о чем мы говорили, с нуля до двух лет, когда он понимает, что есть вещи, которые интимные, вещи, которые не стоит этого делать. Ну, к примеру, возьмем, если ребенок, к примеру, если родители, некоторые родители, они ходят при своих детях в нижнем белье, некоторые, к сожалению, ходят без нижнего белья. У ребенка возникает, да, им кажется, что ребенок совсем маленький, он пока не понимает. Пока не понимает. Угу. Но у ребенка возникает, у него теряется...
То есть, что это нормально.
Им кажется, родителям, что это нормально.
Встречается відчуття інтиму.
Совершенно верно. Оно, вот это чувство стыда ненужного, правильного стыда, оно исчезает. И из-за того, что оно исчезает, ребенок потом в подростковом периоде не чувствует. К примеру, мой старший сын, когда речь идет о том, что переодеваться и так далее, то есть у него есть понимание о том, что есть вещи, которые не стоит делать. Если бы я обратил внимание на то, что у него нету этой границы, я бы, наверное, не то чтобы забил тревогу, но я бы, наверное, сделал это предметом своего внимания. Вот угу. Примерно так это происходит в подростковом периоде, в пубертатном.
Адже це важко, тому що багато там і фільми, серіали, YouTube пропагандують, ну те, що переспали, отримали задоволення, розійшлися нормально все. Це ж важко донести підлітку, що воно не так працює.
Ви знаєте, я навіть не буду спорити. Я скажу, що це не просто тяжело, це супер тяжело. Но це супер важно. Це мега ответственно. Ніхто ніколи не говорив о том, що це буде легко. Вот так скажу. Родительство – это вообще очень ответственный шаг, и воспитание детей – это очень ответственно. Мы не можем его делать, мы не можем переложить воспитание на кого-то. Второе, мы не можем сделать вид, что это произойдет само по себе, и мы не будем участвовать. Кстати, хочу сказать, немаловажно, вот мы сегодня разговаривали с Богданом, с вами разговаривали перед этим, мы говорили о летних лагерях детских. Знаете, это очень классно. Очень важно в этот момент следить также за окружением, или, скажем так, направлять ребенка в правильное окружение. Оно очень сильно влияет. Я очень рад, что мой ребенок старший, он вырос в христианском окружении, в христианской среде, где есть также определенное отношение, правильное отношение взрослых, правильное отношение подростков, правильное отношение детей к этому. То есть скажем так, мы должны помогать ребенку не формировать за него, а помогать ему формировать, делать правильные выборы. Поэтому вот христианские лагеря какие-то, которые проходят каждое лето, это очень здорово. Я обратил внимание, что это очень влияет. Но опять же, нужно смотреть, какие это лагеря, какое окружение.
До цієї теми також Ірина задає запитання, стосуючись популярної групи «Френдзона». Вона пише, що одна із їх пісень називається «Дівственниця». Як донести дівчинці-подростку, що не стоїть смотреть их клипы, несмотря на то, что ее одноклассницы почти все смотрят. У них по 16 миллионов просмотров в Ютубе. Как общаться со всеми этими подростками? Девочке знакомой 14 лет, которая смотрит их клипы.
Понимаете, здесь я бы разделил на профилактику или превентивные меры и постфактум, то есть реабилитационные меры. Если мы говорим о реабилитационных мерах, то, безусловно, здесь нужно разговаривать с ребенком, вначале с вашим ребенком, и пытаться думать об этом, размышлять, молиться. Я бы взял слово притчи 22 глава 6 стих, где написано: «Наставь юношу в начале пути, впоследствии не уклониться от него». То есть очень важно попытаться искать у Бога мудрости, просить мудрости, как объяснить ребенку, уже и донести до него. А если мы говорим о превентивных мерах, то, опять же, мы говорим о правильном окружении, правильной среде. Хотя сегодня, если мы говорим, опять же, мы информационно максимально открытое поколение, то есть информация, мы не, для, особенно для детей, мы вообще ее не контролируем. Если есть возможность ставить определенного рода фильтры, ставить фильтры или пытаться разговаривать с ребенком до того. И еще есть, конечно же, момент, мы должны учитывать о том, что в возрасте до 5-6 лет у ребенка единственный, кто влияет на него, это, как правило, родители. Затем с 6-7 лет это школьные учителя, старшие люди. Потом где-то в 10-11 лет это друзья ближайшие, потом там 13-14 лет это старшее поколение, старшее, ну, на поколение, которое там на 5-6 лет старше его. Конечно же, искать инструменты, пути решения вот в этих, учитывая эти особенности.
Чи варто забороняти дивитися вот такие клипы?
Понимаете, если мы говорим о запрете как таковом, то вы должны понимать, что есть различного психотипа детей. Для некоторых детей запрет будет нормальным, для некоторых детей он вызовет бурный протест, и он, скажем, подтолкнет их наоборот. Для некоторых детей он огорчит, расстроит, и они закроются, замкнутся в себе. То есть мы не можем сказать, здесь каждая ситуация индивидуальна, нужно смотреть, но я бы вводил определенного рода ограничения. Скажем, например, вот в жизни моего старшего сына я видел, что вот он более подвержен, скажем, там, игры какие-то моменты, и начиная с раннего возраста мы ввели ограничения по играм, определенные добрые, не злые ограничения, которые действуют по сей день. Иногда, конечно же, он как подросток бунтовал против них, но это скорее он бунтовал не против запрета, а он пытался таким образом, он пытался продавить свое понимание какое-то. Но здесь очень важно понимать вежливо, культурно, толерантно, но достаточно активно отстаивать правильные позиции.
Ну, якби ви говорили з цією дівчиною, яка дивиться оці всі кліпи про дівственниць і таке інше, і з якої оточення дивиться це, які 14 років, що б ви їй сказали?
Мне очень сложно, потому что это будет некорректно, если я сейчас скажу какие-то моменты, потому что родители, скорее всего, Ирина или кто-то еще возьмут, и они начнут их применять. Я не знаю этой девочки, это не будет корректно. Угу. Невозможно это сделать. Просто один маленький совет, который дам. Важно иметь доверительные отношения. Как ни странно, это единственный инструмент, который действует в подростковом периоде. Возможно, еще момент, мы хотим видеть быстрые изменения. Они не будут в подростковом периоде. Ребенок, он находит свое место, он, знаете, адаптируется, он как бы находит для себя место. Доверительные отношения – это самый эффективный инструмент. Пожалуй, только это и будет работать.
Тобто спілкуватися, спілкуватися, спілкуватися.
Совершенно верно. И терпеть.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Отже, період з 10 до 14 пройшли, і далі оцей найважливіший з 14 до 18, де загалом, мабуть, 8 з 10 вступають у статеві відносини.
Да, к сожалению, так бывает. Но если ребенка воспитывать правильно, если мы проходили достойно предыдущие этапы, предыдущие периоды, то, в принципе, у ребенка...
Правильно это як?
то, как мы говорили, примерно, ага. придерживаться данного плана, стараться придерживаться. В этот момент у ребенка возникает, начинает уже понимание, ребенка возникает определенный жизненный опыт. Он начинает понимать причинно-следственные связи. Он начинает понимать, что если я делаю что-то сегодня, то завтра это уже отразится вот так или вот так, определенным образом. В этот момент парни, как правило, они начинают заниматься спортом, у них появляется активный рост мышечной массы, они начинают понимать взаимосвязь между вниманием противоположного пола к ним и своим физической формой. Вот очень важно объяснять ребенку, также говорить о том, что физическая форма нужна не для этого, а что больше всего привлекает, и опять же разговаривать с ними. Кстати, интересную статистику я как-то читал, опросили девочек в возрасте от 15, по-моему, до 22 или 21 года, и задали вопросы описать, какие самые главные качества в молодых людях им нравятся, в парнях. И вы знаете, одно из качеств, которое набралось, если не ошибаюсь, около 80 или 85%, очень сильно удивитесь, но это чувство юмора. То есть способность быть веселым, способность развеселить. И...
Тобто навіть не так зовнішність, як почуття гумору.
Совершенно верно. І об'ясняя это своєму ребенку, правильно, скажем, преподнося йому інформацію, ви можете донести до нього какие-то правильные мысли. Но еще очень важный момент. У него есть понимание причинно-следственных связей. Нужно объяснить ему о том, что семья – это то, скажем, это то социальное явление, за которое придется оплачивать. Придется платить временем, вниманием, энергией и так далее, и так далее. И объяснить ему о том, что для того, чтобы это было легче и проще, для этого необходимо сначала получить хорошее, достойное образование. А для того, чтобы получать образование, для этого нужно немножечко уделить этому внимание и так далее, и так далее. Но нельзя закрыть ребенка в четырех стенах. Нужно давать ему возможность общаться. Нужно не то чтобы стимулировать, но позволять ему иметь здоровые, классные, дружеские отношения как с парнями, так и с девушками. Опять же, думая о том, в какой среде вы находитесь. Вот буквально сегодня ехал на передачу с вами, и мне сын говорил, он хочет поехать с другом, который с его одноклассник его общаться. Я говорю, здорово, классно, давай определим просто, до какого времени мы это будем делать. Я спрашиваю, кто еще будет. Он говорит, ну там, может быть, вот-вот-вот еще будет. Я говорю, здорово, классно, пообщайтесь.
Ему уже 18 років, он так с вами радится.
Он не советуется, мы разговариваем. То есть мы привыкли, в нашей семье мы обсуждаем какие-то вопросы. То есть мы обсуждаем, потому что есть определенные планы. Я обсуждаю это с женой, сын привык обсуждать с нами. Ну, на то есть еще тоже нужны какие-то моменты там и, может быть, деньги на дорогу, но, опять же, кто-то должен его подвезти, иногда встретить, если это поздно, может быть, там около 9 уже, может быть, вечернее время. То есть мы разговариваем на эти темы с ребенком. Мы стараемся, чтобы у нас были открытые, нормальные отношения в этом направлении. Вот, конечно же, это не всегда легко, но то есть разные моменты. Я помню, когда, знаете, придется платить цену за все. Я помню, когда впервые мой ребенок заговорил со мной о героях киновселенной одной, это было очень все сложно, потому что я не понимал, как их зовут. И я понял, что для того, чтобы в будущем он хотел со мной разговаривать, мне придется с ним посмотреть. Мы ходим с ним на все релизы, на все фильмы, ходим, смотрим, мы разговариваем, мы имеем общение, и это здорово, это
классно. Так и будуются эти доверливые отношения.
Совершенно
так?
верно.
Вы цікавитесь тем, что цікаво твоей дитині, и не только с повчальной точки зору, а и просто как друзья.
Да, и это должно быть очень ненавязчиво, аккуратно. Мы ходим с ним на рыбалку, иногда вот на прошлой неделе были, на этой неделе были с утра, мы ходим с ним, и я его учу, мы рассказываем. На самом деле не все будет так гладко, не все будет как в американских фильмах. Это все очень получается, если честно, очень всегда получается коряво, может быть нестандартно. Но со временем оно будет иметь свой результат, оно будет иметь свой плод. И когда ребенок придет вот от периода независимости, он пройдет и перейдет в период взаимозависимости, взаимоотношений, взаимозависимости с родителями, я думаю, что это будет очень здорово. И у меня родители, у меня очень хорошие отношения с ними, и я могу с ними пообщаться, особенно с отцом. Я всегда с теплотой вспоминаю вот эти моменты, и сегодня, когда у меня возникают моменты непонимания чего-то, я просто могу сесть и поговорить со своим отцом, и это здорово.
Ну, добре, у вас от сыном такі довірили відносини, якщо раптом ваш син підійде до вас, бо він вам довіряє, і скаже, тату, я хочу переспати зі своєю дівчиною, що ви йому відповісте?
Наверное, мне сложно всегда будет ответить, но точно знаю, что на сегодняшний день у него нет девушки. Это не значит, что он какой-то неформатный и так далее. Он очень хорошо, тепло общается со всеми, и я вижу, как он правильно относится, у него есть правильное отношение, правильное понимание к ценности девушки.
Тобто ви йому казали, що навіть зустрічатися не варто до якогось
віку? Вопрос не в том, чтобы... Я ему никогда так не говорил, но когда мы с ним разговаривали последний раз вообще о том, в отношении девушек, он сказал, если честно, у меня сейчас как бы не особо, наверное, на это время есть тем более у него следующий год последний в школе.
Неужели ему никто не подобается?
Почему? Я думаю, что в какие-то моменты времени ему нравится кто-то, но он понимает для себя.
Ты нам рассказывай, кто ему подобается.
Я не могу сказать, что он настолько прям приходит и говорит: папа, мне нравится этот человек. Иногда мы задаем ему этот вопрос, и он по-разному, конечно, реагирует на эти вопросы.
Отстань, папа.
Иногда бывает и так. Вот. Он называет, по-английски называется parents talk. Он не очень любит, конечно, это. Вот. Но мы разговариваем с ним, и, слава богу, у него есть правильное понимание, у него есть правильный паттерн, называется, да, то такой вот стереотип о жизни. Он понимает, что сейчас важно обучение, и у него есть такой, знаете, дозированный и отдых, и обучение, и мы пытаемся вводить в его жизнь также и работу, он зарабатывает для себя. То есть все это в совокупности, оно дает ему правильное понимание жизни, и вы знаете, я думаю, что если у ребенка вот есть такое правильное, хорошее, я не идеализирую своего сына ни в коем случае, и себя, и свое воспитание, я понимаю, что мы с женой даже об этом разговаривали, что если вдруг он придет и вывалит нам какую-то информацию, которую наш мозг не сможет переварить, ну, скажу вам так.
Знаешь, бывает, люди взрываются.
Конечно, однозначно. И что я буду делать? Конечно же, во-первых, я буду любить своего ребенка, продолжать любить его. Я буду проявлять правильное христианское отношение к тому, что он сделал. Я буду пытаться ему помогать. И, конечно же, если это потребует определенных каких-то решений моих, скажем, касаемо меня уже и моей жизни, то я готов буду нести ответственность за этот момент, потому что воспитание ребенка, если мы читаем Библию, воспитание ребенка – ответственность. Она лежит все-таки на родителях, и родители должны понимать, по крайней мере, до 18-19 лет она лежит на нас. Мы не вправе требовать от ребенка того, чего мы ему, его не научили. И здесь, конечно же, нужно
развиваться. Тобто ви ему скажете, я ж тобі казав, що там не роби цього.
Я постараюсь, наверное, в таком формате этого не делать. Я думаю, что вначале я попробую переварить это, попробую сформировать правильное отношение. А потом я, конечно же,
він вам сказав, що там я хочу переспати з дівчиною. Ви сказали, дай мені паузу, там через годину підійди і повтори це питання.
Наверно, да. Потому что...
Пішли там, помолилися, подумали, і потім вже прийшли на розмову, чи як?
Наверно, да. Я думаю, що це буде саме правильне, це буде саме важне. Понимаете, дело в том, что. У нас очень такое, знаете, на постсоветском пространстве у нас очень специфическое отношение к детям. Мы до 18 или там 21 года, а некоторые после, почему-то родители считают, что дети их собственность. Мы забываем о том, что дети – это личности. Причем они становятся личностями где-то вот в период там у них становления до 7, 8, 9 лет, они становятся личностями. И затем наше отношение к личности, то есть мы не должны подавлять личность, мы должны направлять личность, но никак не подавлять. Поэтому, конечно же, да, я пойду подумаю, поговорю, и я буду молиться и просить у Бога мудрості, як це зробити.
Угу.
Да, тільки так.
Окей, а якщо син і прийде і скаже, я вже переспав з дівчиною, що ви тоді йому скажете? Яка ваша реакція буде?
Примерно така же. Я хочу в це дуже вірити.
Ви йому в диню не дасте?
Я думаю, что одна из сильных сторон мужчины заключается в том, чтобы он давал безопасность своей семье от самого себя, прежде всего. То есть уметь держать себя в руках. Поэтому я думаю, что Бог даст мне силы, и у меня хватит достаточно мудрости, чтобы не сделать этого. Потому что, во-первых, это ничего не изменит, факт есть факт. Но я думаю, что можно из всего будет находить выходы, решения ситуации. Ни в коем случае нельзя уничтожить человека, но очень важно дать возможность человеку, включая в том числе своему ребенку, дать возможность пройти достойно эти этапы.
Тобто ви його будете по любові просто якось пояснити йому, чому це не можна було робити?
З любов'ю, з мудростю, зі строгостю, з терпінням і якоюсь креативністю, мабуть, да, необхідно буде це зробити.
Чи якісь міри виховання будете використовувати?
Це буде залежати від реакції дитини на то, що я йому буду говорити далі. Це буде залежати від його реакції. Якщо буде реакція неправильна, да, можливо, прийдеться якісь дисциплінарні методи. Если реакция будет правильной, верной, то придется просто лишь поддержать, направить и помочь ему.
Послухає мудрий и примножить знання.
Ще одне запитання від слухачки. Многі парні оправдують свою свободную раннюю сексуальную жизнь сперматоксикозом. Що думаєте по этому поводу?
Безусловно, в пубертатный период имеет место, это правда, это действительно так. Мне 43 года, но я помню, я проходил эти периоды. Более того, я с 14 лет был в такой интересной среде, в Суворовском военном училище, где об этом не просто говорилось, это считалось одной из достижений реализовать вот эти вот свои сексуальные там фантазии, идеи, желания и так далее, и так далее. Богу я пришел в 19 лет, поэтому как-то уже, наверное, что-то успел сделать, ошибки какие-то. Очень важно для родителей в этот момент понимать о том, что вот этот сперматоксикоз или интоксикация, которая происходит из-за того, что у нас у молодых людей вырабатывается около 400 миллионов сперматозоидов в час. У женщин около 400 яйцеклеток, здоровых, способных к оплодотворению за всю половозрелую жизнь. А вот тут 400 миллионов в час. Конечно же, у мужчин это немножко по-другому происходит. Поэтому что необходимо сделать? Должна быть дозированная нагрузка физическая. Должна быть нагрузка физическая обязательно и однозначно. Должна быть интеллектуальная нагрузка на ребенка. Должен быть отдых здоровый.
Как кажется, мне дед, все проблемы от безделия.
Да, когда руки не заняты, в голову лезут всякие дурные мысли. Так тоже происходит. Поэтому должна быть дозированная нагрузка. Если этого не происходит, если ребенок ведет не какой-то неактивный образ жизни, и при этом информационное поле его подогревает всячески, а мы должны понимать, что у мужчины его не воображение, скажем, а его зрительное восприятие одно из самых важных. Если вы не контролируете, что он смотрит, ну, извините, у него это будет. И тут, конечно же, потребуется какая-то нагрузка. И должны быть определенного рода какие-то, опять же повторюсь, все начинается с нуля до двух лет. Мы не можем, то есть, понимаете, эти этапы нельзя рассматривать в отрыве, в отдельности. И вдруг в 13 лет сказать: о, мой ребенок вдруг таким стал. Я не говорю о том, что мы должны чувствовать чувство вины, родители, но мы должны говорить себе и отвечать на вопрос, как бы, а что происходило с ребенком, для того, чтобы понять, почему с ним происходит. От этого уже будет выстраиваться дальнейшая какая-то работа, которая нужна. Повторюсь еще раз, она не всегда может быть или бывает успешной, но наша передача называется «Духовные советы», и я хочу очень важно, знаете, чтобы мы не спустились просто на уровень только лишь психологических или каких-то психосоматических, психофизиологии и так далее. На самом деле, друзья, все начинается с очень простых вещей. Наставь юношу в начале пути. Для того, чтобы наставить юношу в начале пути, необходимо наставить сначала самого себя. Нужно молиться за своих детей, нужно приносить их к Богу, приводить их к Богу и представлять их достойными перед Богом и показывать им жизнь, достойную Бога. И это должно быть не только вчера, сегодня или сейчас. Это должно быть всегда. Знаете, когда я разговаривал с одной женщиной, у нее дети есть, и дети, к сожалению, ну, нехорошая история их жизни, нехорошая история их детства. Мама была занята всю жизнь поиском себе партнера. И, конечно же, она допускала многие моменты, которые неправильны абсолютно. И сегодня она пожинает то, что произошло, и это трагедия.
Ну, і як тоді такій мамі розказувати про правильні статеві зв'язки дітям?
Она этого уже и не делает, потому что там уже все давно как бы все решено без нее было, без ее участия. Просто мы должны понимать о том, что есть моменты, к сожалению, когда мы упускаем момент, то есть упущено. Здесь, конечно же, мы должны доверяться Богу, уже дальше молиться. Вот, знаете, есть такое хорошее выражение: если мы не будем говорить с детьми о Боге, то однажды нам придется говорить с Богом о детях. Вот для того, чтобы этого не происходило, мы должны включаться в воспитание ребенка еще до того, как он был зачат. І воспитання ребенка свого вже починається з воспитання самого себе.
Передостаннє запитання. Психологи та лікарі кажуть, що мастурбація в підлітковому віці – це нормально. Навіть один лікар-педіатр каже, що мастурбація – це фізіологічна потреба, і цю енергію треба виплеснути. Что вы скажете?
Понимаете, не то чтобы сложно спорить, и я думаю, что это неправильно или не тактично будет оспаривать мнение в данном случае медика. Почему? Потому что они говорят с позиции медицинских показаний, они говорят о там, застое спермы, который может происходить там, и так далее, влиянии всего остального. Мы же говорим с точки зрения духовной, мы говорим о последствиях, и мастурбация как... скажем, явление, на сегодняшний день уже ученые, опять же, прогрессивные, они пришли к выводу о том, что есть такое понятие, которое называется психологическая импотенция. То есть, грубо говоря, ребенок или подросток, или мужчина, который смотрит порнографию, который в своем воображении создает сексуальные образы и получает разрядку через онанизм или там девушка через мастурбацию, если это происходит, то у ребенка, ну, у человека формируется такой, знаете, устойчивый психологический паттерн о том, что не нужно платить никаких усилий, тратить какие-то усилия, насилие эмоциональное завоевывать парня, завоевывать девушку, все гораздо проще. И мы пожинаем потом следующую проблему, то есть когда у него возникает потребность, скажем, или желание создать семью, у него может вообще наступить психологическая импотенция, когда он просто физически не способен прийти в состояние, он не способен к состоянию эрекции и так далее. То есть у него это абсолютная проблема. Поэтому сказать о том, что мастурбация
решает... Вы с сыном говорили про это?
Конечно же, безусловно, мы с ним разговаривали на эту тему. Я думаю, это, конечно, немножечко интимное, но мы говорили об этих вещах, мы разговаривали об этом. И я думаю, что я, возможно, я сейчас скажу какой-то момент, который кто-то скажет, это ханжество, это такое вот, это попахивает вот, знаете, таким христианским ханжеством. Но, как ни странно, организм здорового, психически, психологически здорового человека, он имеет саморазрядку. То есть есть такое понятие, которое называется самопроизвольное семяизвержение, если мы говорим о...
Або в народе мокрая простынка.
Совершенно верно, которое происходит, и оно происходит естественным образом, оно есть. Плюс добавьте к этому, опять же скажу, физические нагрузки и так далее, и так далее. Организм способен к адаптации. Я думаю, что оптимально в возраст для парня это 21, 22, 23 года начинать такое, знаете, общение и так далее, и так далее. Но я не говорю сексуальную жизнь. Я являюсь сторонником воздержания до брака, воздержания до секса. И нужно
ведь мастурбации.
Да, почему? Потому что неотъемлемой частью является ощущение вины, ощущение подавленности, которое происходит. Мы не можем сказать, что это наступает из-за того, что у ребенка были там христианские какие-то стандарты и так далее, навязанные ему родителями, совершенно нет. Даже невзирая на это, у многих людей, вот я общался с ними, у них самопроизвольно наступает чувство какой-то подавленности. Дело в том, что грех, как бы мы ни хотели, как бы ни хотелось в современном обществе нам его обходить, эту тему, но грех остается грехом, и мы ничего не можем. И не получится с этим поделать. И грех, как бы мы ни пытались его назвать другими словами, он останется грехом, и он приносит свои последствия.
Останнє запитання. Уявімо, що ви знаходитесь у компанії дівчат і хлопців, незнайомих для вас, але вони обговорюють, чи переспати, чи не переспати в віці 15-16 років, чи займатися сексом, чи не займатися. У вас є одна хвилина, щоб висловити свою думку. Що ви їм скажете?
Я бы сказал, здорово, что вы обсуждаете эту тему, и мне очень нравится. И, знаете, в мое время, в мою бытность, никто со мной об этом не разговаривал. Но если бы говорили со мной, кто-то поговорил, вы знаете, что я хотел бы услышать? И, конечно же, я знаю, что у подростков обычно такие разговоры, такая вот постановка вопроса, она вызывает внимание. И потом я начал бы говорить им то, что я хотел бы услышать. Я хотел бы услышать о том, что... и мысли о том, что это раз и на всю оставшуюся жизнь, и так далее, и так далее.
Тобто один партнер.
Один партнер, и я бы объяснил, почему. Но вначале я бы привлек их внимание, и я бы не нападал на них, я бы сказал о том, что это здорово, что они обсуждают, и здорово, что есть такая возможность. Со мной об этом никто не разговаривал так открыто, как я имел бы возможность поговорить сегодня с ними.
Це був пастор Християнського соціального центру Андрій Куксенко. Дякую вам за вашу відвертість та розмову.
Спасибо большое, Богдан, спасибо, дорогие радиослушатели, и делитесь этим эфиром, и хочу сказать, не на правах рекламы, но Радио М – это действительно интересное радио.
Дякую вам. Почуємось.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.